Серк Усов. Попаданец. Маг тени. Книга шестая. Глава первая. Урожай озимых в этом году оказался необычайно высоким. Что, в общем-то, и неудивительно, учитывая, что хозяйка — адептка земли. С высоты верхней площадки донжона Андрей видел не успевший спрятаться за лесом хвост обоза, везущего в замок урожай, собранный в Озерном. Не меньше двух десятков телег. Сосчитать полностью не успел. Поздно заметил. Стоявший позади караульный натужно кашлянул, привлекая внимание. — Что-то случилось, Крит? — обернулся землянин. — Нет, да, господин. Хозяйка со двора сюда машет. Олрей подошел к южному краю площадки, посмотрел вниз и увидел супругу. Джиса задрала голову в поисках своего мужа. — Действительно, задержался я у тебя. Не каждый день, но частенько попаданец добавил к прогулкам в окрестностях замка и визуальный осмотр своих владений, самой высокой их точки. Зачем? Убивал свободное время, появлявшееся после израсходования большей части магического резерва на изготовление амулетов. А чем еще заниматься? Другие дела у него отобрали, точнее, он ими щедро поделился со своими помощниками. А контроль за исполнением поручений и ходом хозяйственных работ взяла на себя Ола Рэй. Джиса успевала и изготавливать алхимические препараты, и проводить исследования в лаборатории, и обходить замок, зорко высматривая любые упущения, наказывая нерадивых, и готовиться к поездке в столицу. Пошив платьев для нее оказался не таким простым делом. Хотя Оле Рэй удалось выкупить в Нагобине толковую портниху с двумя девушками-подмастерьями, но владетельница никак не могла определиться с фасонами одежд. Ей очень хотелось из того, что она видела в иллюзионах, получить себе все. И бальные платья 18-19 веков земли, и вечерние 20-го, и притом не слишком изумить всех оригинальностью. Понятно, разрез спереди такой, что называется до пупа, или полностью открытая спина, как у красавиц на танцевальных конкурсах, не говоря уж о короткой длине подолов, в этом мире сегодня не поймут. Хотя Оле Рэй, пришедший в восторг от танго, очень бы хотелось надеть на себя нечто подобное. Джиса измучилась сама и измучила портних, пытаясь совместить несовместимое. Свои новые, полученные благодаря мужу, представления об элегантности и гертальские моды. Андрей мог бы воспользоваться заклинанием сумрачного пути, чтобы оказаться рядом с любимой женщиной мгновенно. Однако спешить было некуда, а он жалел каждый гит энергии. Зря, что ли, делает перерывы в работе для восстановления резерва. Хотелось до отбытия в Дали оставить хороший задел высокоуровневых артефактов, раз уж так получилось, что кроме него с женой другие маги рода не могут изготавливать амулеты больше второго-третьего уровня. Впрочем, ресурс простых магических поделок был небольшим. Десяток-два перезарядок и все. Поэтому спрос на них только рос, как и цены. «Не надоело?» — насмешливо поинтересовалась Ола Рэй, когда он спустился во двор.
«Лазишь по башням, как та обезьянка из Синим и Полианом. Никак своими владениями не налюбуешься».
В прошлой жизни Немченко не раз приходилось слышать сентенцию, что в семье быт убивает любовь. Проверить на собственном опыте истинность этой мысли у него получилось только здесь, в Гертале. И он пришел к выводу, что данная мудрость, если и не полная ерунда, то лично к нему неприменима. Ссоры и споры между владетелями Рэя иногда случались, как и взаимные уколы. Не без этого. Но на их отношениях друг к другу это никак не сказывалось. Действительно, две половинки одного целого. Нашли друг друга во времени и пространстве. Чудеса случаются. Даже если и так, не стеснявшись стоявших рядом с хозяйкой замка Пани, бывший капитан-лейтенанта, и Эльмия Корона, их общего приятеля-однокашника Джисы, землянин приобнял супругу за самый низ спины и поцеловал в щечку. «У тебя есть что другое мне предложить?»
Сама выхватила у меня бразды правления, а теперь упрекает. Я ж не виноват, что у тебя все так замечательно получается».
Они уже шли к главному зданию, не обращая внимания на рабочие шум и суету вокруг.
«На охоту бы съездил»,
— предложила вариант Ол-Рэй и тут же отвлеклась на грохот, раздавшийся у восточной стены. Переделывали крышу казармы. Джесси захотелось, чтобы черепицу там переложили в цвет камня и неудачно сложили в стопу замененный материал.
«Эльмей, будь другом, притащи ко мне бригадира этих уродов. Я с ним перед обедом поговорю». «Ант», — вернулась к разговору с мужем, «может, не нужно так настойчиво отказываться от приглашений Ола Сертиса? Хочет он с тобой расплатиться за спасение своего выродка? Пусть отблагодарит кабаном или лосем».
«Да не люблю я животных убивать, ты же знаешь. У меня намерение немного другую облаву устроить».
Владетели вошли в холл вместе с паней, и дальше пояснять свою мысль Андрей не стал, обратившись к воздушнице с вопросом.
«У тебя что-то срочное?»
«Нет, хочу просто сказать, что Орнис выследил, кто перекупает камни и кристаллы у копателей в Медянке. Только что по эфирнику сообщил. Твою протеже Раду похвалил. Девка в самом деле оказалась очень полезной в лесу. Спрашивает, что дальше делать. Хватать прохвостов не стал, как ты и велел».
Бывшая заместительница попаданца по командованию авангардной сотней во время принесения клятвы на родовом камне Рея получила в свой магический арсенал заклинания воздушных фаз и теперь могла изготавливать парные эфирные амулеты, аналог земных радиостанций. Очень нужная вещь в хозяйстве, даже при том, что сообщения они передавали не так быстро. Все же ветра перемещаются не как радиоволны. Изготовление этих нужных артефактов занимало у магини третьего ранга много времени. 5-6 дней. Зато Андрей обеспечивал ее качественным материалом в виде янтаря. Поэтому ее изделия могли служить достаточно долго, так что Рэи могли себе позволить выдавать дорогостоящие эфирники даже патрулям, разъезжающим по владениям, не говоря уж об отрядах, направляемых на выполнение отдельных поручений. В продажу амулеты пани пойдут очень нескоро, если вообще Ант с Джисой решат ими торговать. Денег и так много, а эфирники со временем надо будет заменять. Лучше иметь их про запас, чем потом самим покупать. Долго раздумывать над известием Немченко не стал. «Передай Орнису, чтобы проследил за негодниками. Разрешаю действовать и за пределами нашего владения. Интересно, кто у нас рядом такой хитрый?» К себе в покое владетели отправились вдвоем. Пока Эрна, личная служанка Джисы, помогала хозяйке привести себя в порядок, Андрей устроился на диване гостиной и принялся обдумывать свою идею, как выманить на свет пустынника. Наемному убийце, взявшемуся выполнить заказ по устранению молодого мага тени, удалось уже один раз опередить землянина. Очень не хотелось бы повторения чего-то подобного. Любимая сказала про охоту. Это действительно было самым распространенным развлечением у проживавших в замках владетелей. Чем еще феодалы в Средневековье могут развеять скуку, которая одолевала их в глуши? Иногда Немченко даже казалось, что и свары с соседями владетельные олы устраивают не столько из-за жажды власти или богатств, сколько из тоски. Что же, он не против поохотиться, только несколько в ином смысле. Это будет ближе к рыбалке, ловля на живца. Подруга Тень дала ему в руки хорошую снасть в виде заклинания обмана.
«А это кукла твоя. Она же, ты говорил, сама не может реагировать на изменения обстановки вокруг нее».
Джиса, сменившая рабочее платье на одной из парадных, устало откинулась в кресле, закинула ногу на ногу, положила руки на подлокотники и смотрела в высокий потолок, словно пыталась даже там найти пыль, за которую отправит мойщиц на конюшню. «И как ты собираешься поселить свою копию в трактире? Сразу же поймут, что это необычный человек. Будут мага смерти высматривать,
Подумают, что это он так мрачно шутит, заставляя двигаться мертвяка.
«Я буду рядом с куклой, Джи», — пояснил Андрей. «Изменю облик на дружинника своей охраны или вовсе в слой сумрака. Таня обрадуется».
«Не переживай, лжеант не опозорит наш род своим поведением».
«Лично прослежу за этим». Улда Рэй перевела взгляд с потолка на мужа. «Не возражай, на меня заказа нет. Никто из наемных убийц не станет покушаться на Олу просто так бесплатно. Я смогу отвлекать внимание, если твоя копия вдруг поведет себя как-нибудь не так».
«Мы же хотели с тобой сегодня не ссориться».
«Так и сделаем. Ты просто скажешь мне «да», и мы без всякого спора идем обедать. Только переоденься во что-нибудь приличней».
5 или 10 минут Андрей молчал, размышлял над тем, насколько рискованно для Джиса ее участие в поимке пустынника. Подставлять свою любимую женщину под удар землянин не хотел, но согласился с ней. Все же Ола Рэй не избалованная барышня, а сильный боевой маг, имеющий опыт в схватках, да и в словах, что не она является целью наемного убийцы, имелся резон. Не произнесла за это время ни слова и Джиса. С полуулыбкой смотрела на мужа, легко читала по его лицу пробегавшие мысли и догадывалась об одержанной ею победе.
«Ладно, будем считать, я не нашел аргументов против нашего совместного похода».
Андрей поднялся и направился в гардеробную. На следующий день, взяв с собою капитана Рантина и десяток дружинников, владетели Рея отправились в Фош, куда прибыли вскоре после полудня. Всю дорогу шли на рысях, нигде не останавливались. Город их встретил многолюдством. Весной оживлялась торговля, и издалека ли или из ближайшей округи тянулись обозы, одиночные повозки и просто путешественники, кто с товаром, а кто без. Встречный поток не сильно уступал количественно. На дорогах, а особенно возле ворот, было не протолкнуться. Рантин имел большой опыт по расчистке проезда. По его спокойным и дельным командам дружинники быстро раздвинули в стороны всех, кто мешал двигаться Олом Рэем. Стражники у ворот вовремя заметили приближавшуюся кавалькаду владетелей и приняли участие в освобождении арки от людей. Крестьянскому семейству, везущему на ослике наполненные чем-то мешки, крепко прилетело древками копий. Джиса кинула городскому десятнику монету, которую тот ловко поймал и поклонился. Благородные за въезд ничего платить не должны, но Джиса сочла нужным наградить местных вояк за ретивость и услужливость. Вот Адисса, жена Тимга Ул-Эсма, адепта смерти и приятеля Андрея, так ни за что бы не поступила, скорее бы удавилась.
Заметил, как много иноземцев на улицах.
Пока ждали, когда выбежит Лииток к дому лавки, которого подъехали, Джиса с интересом рассматривала прохожих. В толпе встречались южане. Их выдавал необычайно просторный крой одежд.
Бегут от войны, у кого есть деньги пересидеть в других королевствах. Упавшие цены на зерно опять могут пойти вверх.
У своего торгового агента надолго не задержались. Пообедали, выслушали доклад о торговле, оставили ему на постой 2 дружинников и остальной компанией отправились в самый дорогой форский трактир.
Заметил, как много посетителей?
Ола Рэй успокаивающе похлопала по шее свою кобылу, которую напугал заревевший бык, догадавшийся, что его тащут на бойню.
Наверное, надо еще одну лавку открыть или расширить нынешнюю. Пристрой сделать.
Лучше в Нагобине. Здесь и этого хватит. А там пусть Чинтер попробует себя в торговле. Не 100 лет ему башмаки точать. Раз уж особняк оставляем за собой, нужны деньги его содержать. Кажется, приехали.
На площади перед трактиром было так же много народу. Такое создавалось впечатление, что горожане, воспользовавшись стоявшей все последние недели прекрасной погодой, вдруг всем скопом кинулись покупать, продавать и глазеть на уличные представления.
хотя весенние праздники давно прошли, а до летних было